მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы поговорим о последних заявлениях российских властей по экономическим вопросам. Сегодня идет форум «Россия зовет», который проводится раз в год, и обычно Владимир Путин там выступает. И уже поступил оттуда ряд ярких заявлений. Например, санкции западных стран против режима являются шантажом. Об этом на форуме ВТБ заявил президент России. В отношении России это никогда не проходило и не пройдет, сказал Владимир Путин на этом форуме, который должен привлекать в Россию частных инвесторов. Там же Путин признал российское вмешательство в Украине. Цитата. «Мы вынуждены были защищать русскоязычное населения на Донбассе». Ну, а это мероприятие представителями обычно закрытой от публики российской власти было сказано много любопытного. Вот это мы и обсудим с нашим гостем, политическим аналитиком Кириллом Роговым. Я начну не с Путина, а с нашего знакомого министра экономики Алексея Улюкаева. Вот как он выступал на форуме.
Если год назад мы видели глубокий спад, 3,8% было на этот момент, к концу года 3,7%. Глубочайший спад, который охватил все сектора национальной экономики. То сейчас, начиная с августа, мы весь год шли с понижающей тенденцией. Первый квартал минус 1,2, второй квартал минус 0,6, по итогам 8 месяцев минус 0,7, в августе 0, август 16, к августу 15 0. И, значит, начиная с четвертого квартала будет постепенно восстанавливаться этот рост.
Ну вот, как обычно, Алексей Улюкаев, правда, он уже не говорит о там отталкивании от дна, до которого дошли, а говорит о росте. Кроме того, вот он говорил на том же форуме, что к концу года будет стабилизация, а уже в 2017 году рост тех самых нужных российской власти инвестиций. В это же время «Ведомости» печатают выдержки из макроэкономического прогноза, который это же министерство, возглавляемое Улюкаевым, дает. И я так понял, что ситуация несколько расходится с вот тех, то, что сделали аналитики, с публичными заявлениями министра Улюкаева. Так это или нет?
Ну да, просто эти заявления, как мне представляется, на таких форумах чаще всего бывают, они такой носят протокольно-демонстративный характер. Там положено говорить что-нибудь хорошее. И Владимир Путин тоже много хорошего наговорил про российскую экономику, про то, как у нас отток капитала сократился. Ну, понятно, что он сократился, если его нету капитала, и он не протекает. Да. Наши связи с мировыми финансовыми рынками практически оборваны, сведены к минимуму. Только сократишься тут.
Ну, а что, получается, что господин Улюкаев за идиотов считает тех людей, которые сидят в зале, это уважаемые там люди, вот кто-то, я видел, там какой-то задавал вопрос Путину, бывший конгрессмен, ныне там деятель финансового рынка, банкиры, те, кто хочет вкладывать в Россию почему-то еще, и вот им говорят такие вещи, они легко могут же взять вот интернет, да, как мы взяли, и кое-что проверить.
Ну, это опять-таки такой принцип этих мероприятий. Там нужно появиться, потому что там будут такие высокие лица, кто-то должен что-то говорить с трибуны. Может быть, будет какой-нибудь интересный вопрос, на который будет чуть-чуть отступающий от общих фраз ответ. Ну, главное, надо появиться, потому что мероприятие такого уровня, и ты должен быть там, значит, ты сам принадлежишь некоторому уровню. Это не про содержание. В этом смысле интереснее отдельно поговорить не про Улюкаева. Надо сказать, что Алексей Улюкаев, он вообще, его функция такая выступать с оптимистическими заявлениями. Я помню, он был зампредом Центробанка, и с 2010 года он нам все время обещал, что сейчас прекратится отток капитала массированный из России. Отток капитала так и не прекратился. Он продолжался все годы до того, как начались санкции, начался другой процесс, был мощный отток капитала. И как правильно уже было замечено, что и последние два года он неизменно говорит, что мы оттолкнемся от дна. Если посмотреть на прогнозы Минэкономразвития и их корректировки периодические, то мы видим, что они планомерно ухудшаются по мере приближения к той дате, которая может верифицировать. И в прошлом раз это было, по-моему, в августе или в сентябре ухудшили предыдущий раз прогноз. Это было совсем недавно. Сейчас он еще скорректирован. И в прошлом прогнозе еще ожидался примерно 0,6-0,7% рост на следующий год. Сейчас он практически уже не ожидается. До этого был еще лучший прогноз в начале года, который был выпущен. Это такой постоянный процесс, но за ним что важно? На самом деле вот этот разговор о том, 0,3% или 0,5%, он несущественен. Ясно, что Минэкономразвития довольно определенно говорит, вообще роста не будет. Роста не будет ни в следующем году, ни через год. Это все там, что 0,9 у нас будет через год, но это к тому времени несколько раз ухудшит, прогноза его не будет. Понятно, что такой инерционный оптимизм правительства сводится к тому, что, может быть, будет рост в районе 1-1,5% на горизонте 2-3 лет. Может быть.
Так это уже переходит через президентские выборы, когда бы их не проводить. А если роста не будет, ощущение такое, что они к президентским выборам придут, ну, скажем, в 2018 году с тем, что роста нет, а значит, это разнообразные всякие проблемы у людей. Хотя вот сегодня Силуанов сказал, что мы все социальные обязательства выполним, но, может быть, если урезать социальные обязательства, то они их выполнят. А если их в нынешнем объеме, так, похоже, все-таки и не выполнят.
Ну, что считать социальными обязательствами? Мы же понимаем, что это такая вещь относительная. Понятно, что по росту не будет, что будет некоторая такая стагнация или некоторая депрессия, или крошечный рост, который не будет ощущаться как рост, и будет как какая-то программа стимулирования экономики, которая сейчас до некоторой степени действует. И здесь мне показалось интересным, что сегодня Путин сказал, что в следующем году мы выйдем на 3% дефицит бюджета. Это очень здорово, потому что в этом году мы тоже на него собирались выйти, но потом не вышли. И сейчас дефицит увеличен до 3,7%, по-моему, процентов. А вот там по подсчетам некоторых экономистов, например, Сергей Алексашенко, он говорит, что там есть некоторые скрытые расходы, которые еще не вписаны, и которые говорят о том, что дефицит бюджета приблизится к 5%. ВВП. Значит, и это такая вот, да, и тут будет то, на что сегодня обещал Владимир Путин, то тоже будет скорректировано, будет больше дефицит. И это программа на 1,5-2 года, вот, чтобы стимулировать некоторый спрос и потребление внутреннее, и пытаться поддерживать экономику на том уровне, на котором она сейчас поддерживается.
Ну да, но Путин ведь сказал, что вот по итогам 2016 года инфляция опустится ниже 6%, а в следующем году будет 4%. Ну вот я почему-то подозреваю, что люди, которые ходят в магазин, они этим цифрам не поверят. А вы вот поверите?
Что, 4%?
Про 6-4%.
Ну, да, нет, инфляция, конечно, ниже, и она сокращается. И сейчас мы видим, что есть такое очень мощное единство, что ли, консенсус в российских властях, что надо добиться сокращения инфляции вот до очень низких параметров. 4%. Это с точки зрения такой экономической, мне кажется, совершенно неочевидным решением. И мне удивительно, что есть такой мощный консенсус вокруг этого решения. Дело в том, что вообще, если мы посмотрим на страны, развивающиеся страны, на страны с быстрым ростом в последние 10-15 лет, то мы обнаружим, что инфляция в этих странах была выше в среднем. Она была выше, и ведь, понимаете, инфляция – это не только, то есть это, прежде всего, денежный феномен, но это не только зависит от того, сколько денег выпускается в экономику, а в то, как экономика эти деньги потребляет, как она с ними обращается. И если у вас экономика с большим количеством узких горлышек, то эти узкие горлышки создают более высокий инфляционный эффект денег. Если плохие институты трансмиссии денег, поднимается инфляция. И вы начинаете совсем зажимать деньги, и это, в общем, не очень хорошо для роста. Ну, это, в общем, совершенно не очевидно, что 4% инфляция – это то, что даст нам рост. И есть идея, что тогда заработают длинные инвестиции, какие-то длинные деньги. Мне представляется, что 4% инфляция – это хороший фактор для инвестиций, но это совершенно не главный и не единственный фактор, и не факт, что это даст эффект. И здесь проблема, на мой взгляд, заключается в том, что вообще, что мы имеем дело не с кризисом, связанным с падением цен на нефть, а мы имеем дело с тем, что экономика страны находится в некоторой долгосрочной стагнации. И у нас нет экономического роста в течение 8 лет. Этот рост минимальный. Это примерно рост на 2% за 8 лет. И это, в общем, катастрофа для такой страны, как Россия, то есть страны со средним уровнем ВВП на душу населения, которая ставит для себя цели развития. Мировой ВВП вырос за это время на 18%, а мы на 1,5%.
То есть мир идет вперед, а Россия в это время воюет там где-то.
Мы находимся в группе стран с очень низким ростом. Это страны, за последние 8 лет, это прежде всего европейские страны, южноевропейские страны. Это вот самые такой страны с низким ростом, но у нас должно быть не так. Да? Казахстан, например, вырос за это время, там, по-моему, на 32%, мне кажется. Ну, что-то в районе 30%. Многие страны росли. Мы совершенно перестали расти, и обсуждение природы этой долгосрочной стагнации, оно идет очень в редуцированном виде у нас, потому что все сваливается как бы на внешние факторы, на нефть, на санкции, а стагнация началась до нефти, до падения цен на нефть и до санкций.
Ну а что, санкции не действуют? Вот, например, Путин сегодня сказал по поводу санкций, собственно, что они там лишают Россию передовых технологий, но это влияет и на другие страны. В общем, он как-то признал некий вред, но в довольно такой мягкой форме. А на самом деле?
Ну, на самом деле, чуть жестче, безусловно. Санкции, безусловно, действуют в смысле технологий, в смысле трансфера технологий. Они действуют в смысле возможности включения в международные цепочки добавленной стоимости российских компаний. И, конечно, они действуют с точки зрения доступа к внешним рынкам, потому что довольно мало в мире есть стран, которые могли бы обеспечить себе рост с помощью внутренних ресурсов. Все страны так или иначе улучшают свою среду экономическую для того, чтобы конвертировать это в приток инвестиций.
Россия не может?
Что?
Да. В смысле, сначала и вот внутренние там какие-то накопления, там тоже об этом говорили, нет, вот мобилизовать это, что-то
это,
там.
Это все детский сад и заговоры. Ничего такого нету, и нет таких моделей долгосрочного роста, которые построены на внутренних ресурсах.
Ну, еще одна тема, которая там всплыла, это тема банков, сколько их там, какие они должны быть и так далее. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина по этому поводу высказалась.
Есть и проблемные банки. Мы выводим и будем продолжать выводить с рынка банки с хронически неустойчивым состоянием.
Да, но это вот Эльвира Набиуллина высказалась, а Владимир Путин эту тему сегодня продолжал. Его спрашивали про банки с государственным участием, с государственным контролем. Не слишком ли их много, не снижает ли конкуренцию? Ну, надо сказать, что он отоврался, как обычно, сказав, что так во всем мире, и вообще ничего тут сложного нет, и прочее, прочее. Что вы думаете вот по этому поводу, по банковской системе? Во-первых, что их закрывают вот так принудительно.
Наверное, в целом положительное явление, потому что действительно у нас была банковская сфера очень запущенная и очень такая не свежая, и санация, о том, что необходима ее санация, об этом речь шла в течение многих лет. Это началось сейчас, ну, хоть сейчас. Вот на таком уровне нельзя не поддержать эту деятельность.
Что касается... Деятельность Набиуллиной, вы имеете в виду?
Да. Я не знаю деталей, может быть, какие-то специалисты знают, что лучше было бы такую стратегию использовать, такую. В этом не специалист, я ничего не скажу про это. И я сказал бы, По поводу госбанков, это, конечно, не так. И, конечно, этот кризис очень ухудшит, еще ухудшит банковский сектор. В нем еще больше возрастет доля государства. И это один из важных факторов того, что российская экономика не имеет механизмов для роста.
Ну вот Владимир Милов, кстати, на эту тему довольно неплохо написал, что две трети активов в российской банковской системе – это 6 госбанков. Вот, Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, Россельхоз там, и ВЭП, ну, который вроде не банк, но на самом деле банк. И вот все эти структуры, в общем, они не очень такие, прямо скажем, динамичные, а Путин утверждает, что ситуация в России по консолидации банковских активов ничем не отличается от общемирового тренда и прочее, прочее. То есть я так понимаю, что здесь вот эта вот схема с государственным все большим участием в экономике, ну, в частности, и в той же банковской системе, она не ставится российской властью под вопрос.
Да, совершенно. И в этом смысле я уверен, что никакого изменения модели экономической в кардинального не произойдет, даже если, не знаю, будет призван Алексей Кудрин во власть, в правительство, это не будет означать какого-то существенных перемен, к сожалению. Не будет означать, потому что есть эти узкие горлышки, те принципы функционирования системы, которые довольно сильно укоренены и которые исправить очень трудно. И, безусловно, такое огосударствление банковской системы и то, что происходило с банками за последние 10 лет, это важная часть этой истории. Это гораздо более... Это разговор о долгосрочной стагнации, что вообще выход из долгосрочной стагнации, он, в принципе, требует весьма радикальных изменений, как мне представляется, экономических, о которых даже сейчас, в общем, никто не ведет речи. О такого масштаба радикальных изменений говорят о том, что
госуправление
улучшить. Ну, госуправление улучшить, мы его без конца улучшаем.
И вот Путин об этом тоже говорит, будем улучшать.
С 2000 года Владимир Путин говорит, что надо его улучшить, и что мы его улучшаем.
И малый бизнес поддержать.
И опять все на том же месте. И у нас есть как бы несколько уровней глубины этой проблемы. Первое, что не должны силовики грабить бизнес в таких масштабах. И это, безусловно, так. И если, например, Алексею Кудрину с его программой удастся сократить масштабы этого грабежа, то это будет очень хорошо для экономики, очень хорошо. Но это не обеспечит нам экономического роста приемлемого, потому что за этим на следующем уровне стоит еще несколько проблем, на которые, как мне представляется сейчас, Алексей Кудрин руку не поднимет.
А что, есть какие-то сигналы, что Алексей Кудрин может занять какую-то должность в правительстве?
Ну, я не знаю таких сигналов, но он разрабатывает некоторую концепцию, некоторую стратегию.
Но это как бы на после президентских выборов.
Да, на после президентских выборов, что тоже довольно смешно. Вот эти все разработки стратегии там на 22-й год, на 27-й год, на 34-й год, это все довольно дикая история.
Слушайте, зато платят людям в целом ряде научных и образовательных учреждений.
Это хорошо, и это единственное хорошая часть
вот этой
истории.
Вот они там тренируются, да? Может быть, для будущего какого-то далекого.
На самом деле не тренируются.
Почему?
Потому что писать программы, которые никогда не будут выполнены, это некоторая такая бессмысленная деятельность, которая расхолаживает. Потому что реальность и экономических изменений, она лежит в другой сфере принципиально, чем вот эти бумажные программы.
Знаете, я хотел все-таки спросить о политическом аспекте вот этих всех замечательных сегодняшних выступлений. Понимаете, когда вот с инвесторами так разговаривают, об одном, о другом, об экономике, о том, что бюджет с 3% дефицитом, они вежливо кивают. Это все, может быть, и неплохо, но вот поверят они этому или нет, не очень понятно. Ну вот, например, конкретный был вопрос задан по поводу отношения России с Францией и с другими государствами в связи с сирийским кризисом, по поводу вето. И вот я хочу, чтобы мы послушали этот ответ, и очень хочется понять его, прежде всего, тональность. Владимира Путина ответ.
Не наши партнеры должны обижаться на эту ситуацию по поводу этого вето нашего на французскую резолюцию. Это, скорее всего, мы должны обижаться. Мы ждали дальше совместной конструктивной работы и с Францией, и с другими членами Совета Безопасности. Что произошло дальше? Министр иностранных дел Франции улетел из Москвы в Вашингтон, На следующий день вышли с господином Керри, обвинили Россию во всех смертных грехах. Никто вообще не стал с нами ни о чем разговаривать и ничего обсуждать, и вбросили эту резолюцию в Совет Безопасности, явно ожидая нашего вето. Но не для того, чтобы резолюция прошла, ее вбросили, зная нашу позицию и не обсуждая даже с нами наши предложения, а для того, чтобы получить это вето. А зачем? Чтобы обострить ситуацию и раскрутить антироссийскую истерику в подконтрольных средствах массовой информации, обманывая на самом деле свое население и своих граждан.
Ну вот это было высказывание Владимира Путина. В общем, каков для начала ваш комментарий, Кирилл?
Ну, это таких много высказываний Владимира Путина. Это действительно, мне кажется, что мы сейчас присутствуем при одном из крупнейших внешнеполитических кризисов для Путина, для его политики, и который связан не конкретно с Францией, а со всей ситуацией в Алеппо и реакцией на нее в мире, в Европе и в Соединенных Штатах. И это очень болезненный для Путина кризис, потому что он ставит его перед новой реальностью. Он ставит его перед той реальностью, что как бы непонятно вообще, что дальше делать в Сирии. Это устроено так, что теперь то, что Путин считал своими козырями, которые он может разыгрывать в торги с Западом, являются не козырями, а наоборот, как бы так, крапленными картами, которые выбрасываются из игры.
Слушайте, ну он сумел сказать, что это террористы там разбомбили какую-то колонну. Это довольно забавно. Террористы с авиации, получается. Это просто для каких-то дураков говорится. Зачем? Ну, вот зачем так себя подавать, как человека не очень, мягко говоря, ответственного перед миром, не перед Россией? Нет, России поверят.
Это древняя концепция как бы Владимира Путина со времен его работы в КГБ, что то, что там, ты говоришь, то и есть реальность, и все зависит от того, какое количество у тебя ресурсов, чтобы чужое
подконтрольных
говорение...
Подконтрольных средствах массовой информации.
Да.
Тут он как-то из подсознания про эти подконтрольные средства массовой информации.
Это не из подсознания. Это тоже такая концепция, что все время рассказывает про Запад то, что, в чем Запад обвиняет нас. Говоря, у вас там у самих вот подконтрольное, выборы нечестные, все сплошной обман.
Ну вот возникла эта тема, опять же, про ухудшение российско-американских отношений. Путин говорит, это не наш выбор, мы к этому не стремились. А что мы делали, вот он объясняет. Ну, как всегда, значит, не мы довели до государственного переворота на Украине, американские партнеры финансировали, то все плохое сделали. И вот тут очень интересное прозвучало признание, которое, мне кажется, и политиков, и наших, так сказать, инвесторов несчастных, которые тут сидели в этом зале, тоже, наверное, удивило. Да? Россия вот очень долго отрицала то, что ее силы в том или ином виде действуют на территории Украины и Донбасса. И тут звучит, а когда мы вынуждены, хочу подчеркнуть это, вынуждены были защищать русскоязычное население на Донбассе, вынуждены были отреагировать на стремление людей, живущих в Крыму, вернуться в состав Российской Федерации, ну это каждую фразу можно комментировать, каждую строчку, тут же начали раскручивать новый маховик антироссийской политики и введение санкций. Вот, например, вот это. Вот говорил Путин, что Россия там, в принципе, ни при чем. А теперь говорит, что мы, Россия, вынуждены были защищать русскоязычное население.
Такого довольно много было же в этой такой пиар-компании. Здесь любопытно, что вообще это некоторый такой особый мир, в котором информационный, в котором живут российские люди, и который для них выстраивает господин Путин. Ну да, в этом мире все устроено так, вот вещи называются так. У нас свобода, а в США подконтрольные средства массовой информации. Мы защищаем людей, а они их бомбят. Ну, это такой мир, и Владимир Путин нам все время о нем рассказывает.
Ну, вот этот особый мир, мне кажется, у него может быть и название. Да, это мир, вот его на недавнем форуме памяти Бориса Немцова в Берлине экономист и политолог Владислав Иноземцев как раз назвал таким мягким фашизмом, о чем мы, собственно, с ним и поговорили. Послушаем интервью.
Владислав, вы на панельной секции, на панели сказали, что в России сложился классический фашистский режим. Могли бы вы это еще раз повторить, доказав, собственно, что этот режим, вот это фашизм?
Нет, знаете, я сказал, что в России складывается мягкий вариант фашистского режима. Имелось в виду, что речь идет о, в первую очередь, государственной экономике, превращении России в корпорацию, о усилении националистической риторики, о постоянном продвижении идеи народного единства, единства между партией, народом, вождем, постоянном будировании идеи справедливого насилия, даже если он незаконно, но идет от имени масс, сплочении между государством и определенными финансовыми элитами ради единой цели и так далее, и так далее, и так далее. Я уж не говорю там о более мелких вещах, там культе мускулинности, идеи единой воли, единства, стабильности и прочего. То есть мое мнение заключается в том, что то, что мы сегодня видим, это фактически кристаллизация вот корпоративного государства, которое было в Европе во времена Муссолини в Италии, во времена Франко в Испании. Я не говорю о нацизме. В России нацизм невозможен, на мой взгляд, потому что государство настолько многонационально, что продвижение какой-то идеи исключительно русской, она губительна, и это понимают все, включая Путина и его близкий круг. Империя представляет собой экспансию и доминанту определенной метрополии над колониями, которые должны быть рады тому, что они колонии. Речь идет об истреблении расовой чистоте, упаси бог.
Но и речь идет, значит, получается, о жизненном пространстве.
Жизненное пространство, оно идет. Это мы видим на примере там и Крыма, и Восточной Украины, и тех конфликтов, которые были даже раньше, там, начиная от Грузии и Приднестровья. Вопрос заключается в следующем, что эта система, на мой взгляд, что важно для ее понимания, она не развивается, она не способна к развитию, и она не может передавать, она не может себя воспроизводить. Все фашистские режимы существовали, пока существует их руководитель и основатель. Мы не видели никогда наследования фашистского режима. Мы видели наследование авторитарных режимов, довольно тоталитарных режимов, псевдодемократических. Но вот такого рода система, которая основана на зацикленности на вождя, она не репродуцируема. И это есть и великий вызов. Володин был прав, когда нет Путина, нет такой России. Это правда. Эта система не может перейти к кому-то еще. Она при переходе разваливается. То же самое Франко. Да? Единственная мирная попытка перехода, ее нету. Салазар в Португалии, там Стресна в Парагвае. Ну, нету примеров того, чтобы одному лидеру такого типа наследовал другой лидер, и все мягко и спокойно переходило в новое качество. Поэтому мне кажется, что, во-первых, нужно понимать, что режим не реформируем, он застыл, он не может прыгнуть выше себя, и он когда-то развалится по естественным причинам. Я не верю в революции, я не верю в его трансформацию демократическим путем, но в какой-то мере этот режим уйдет. И возникнет вопрос, что будет дальше.
Хорошо, но был приведен пример, например, Франко. Да? Франко стал проводить модернизацию, собственно, при жизни, слегка отойдя от актуальных дел.
Да, но он проводил модернизацию не в политической сфере. Я могу воспорить с многими выступавшими сегодня относительно того, что модернизация в России невозможна. Она возможна, но это будет модернизация, связанная с какими-то технологическими инновациями, локальными технологическими инновациями, изменения в экономике. Конечно, крупные предприниматели, которые сплочены вокруг Путина, заинтересованы в ней, но они не заинтересованы, не они в политических переменах. Поэтому модернизация может быть сугубо экономической, частной, частичной, экономической, не затрагивающей фундаментального конкуренции на низовом уровне и тем более политики. Стандартизация, более жесткое регулирование тарифов, меры контроля – это очень большое количество возможностей существует. Посмотрите на советскую экономику, которая в рамках отдельных отраслей достаточно успешно развивалась. Нет никакой проблемы установить, как было в СССР, допустим, в авиационной отрасли 3-4 крупных госкомпании вместо одной. Это уже запуск конкуренции без подрыва системы. Таких мер может быть масса. Такие варианты возможны. Но, собственно говоря, тот призыв, который я обратил к залу, и который даже был услышан, в конце мне это понравилось, заключался в том, что этот режим когда-то завершает свое существование. Это может быть в ходе более жесткой конфронтации, там, новой холодной войны, как я бы назвал, может быть, более спокойной ситуации. Но концом его будет же страшное разочарование.
Разочарование кого?
Разочарование россиян в том, что они увидят после этого. Пока этот режим скрывается харизматической личностью, пока его результаты деятельности скрываются какими-то общими, в том числе и пропагандистскими усилиями, но когда пропаганды нет, когда харизматик ушел, возникает реальность, она будет очень неприглядной. И, собственно говоря, мы еще не знаем, насколько глубоко этот экономический кризис пойдет, да, и насколько серьезно будут последствия экономические, финансовые, инфраструктурные проблемы. Кризис растет, потому что когда закончатся резервные фонды через 2-3 года, он будет гораздо сильнее, чем он является сегодня. Вопрос заключается в том, после того, как Россия снова начнет пытаться повернуть в сторону нормальности, будет ли у нее какая-то поддержка на Западе, которой у нее не было в 90-е? Вот это, собственно говоря, главный вопрос. Потому что в 90-е Россия обратилась к Западу и получила, в общем-то, большое, по большому счету, молчание. Без всякого интереса. Да, вы нормальная страна, у вас экономика рыночная, демократия, мы вас любим, все хорошо, ждем, когда вы станете совершенно успешными.
И а Россия пошла назад, в смысле реставрация Советского
Союза. Россия, на мой взгляд, не могла не пойти назад. Еще раз, та же самая параллель, которую я проводил в своей Москве и Германии, она, на мой взгляд, очень удачная. Россия потеряла столько же в области экономики, экономический спад был настолько же глубокий, как во время после войны в Германии, Первой мировой. Были такие же потрясающие провалы в уровне жизни, в инфляции. Россия была, здесь я с Путиным единственным, может быть, я согласен, разделенной нацией. Огромное количество русских осталось за пределами территории Российской Федерации.
Германия тоже потеряла территорию?
Вот, вот. Я говорю, что сопоставление с концом Первой мировой войны было очень похожим. И в Германии, которая была там обложена репарациями и скажут, что все равно демократически будет хорошо, эффект был такой же, как у нас. Конечно, сейчас гораздо мягче, слава богу. Сейчас в мире нет такой готовности идти на насилие, развязывать войны. Ее нет у Путина. Путин абсолютно не Гитлер, он не захватчик, он не сторонник передела мирового порядка.
Вы что, а как же Крым, как же Украина?
Крым и Украина — это то, что подняло его популярность. Это абсолютно такой театральный микромилитаризм, как иногда говорят наши французские коллеги.
Слушайте, про Гитлера тоже говорили, что Австрия судета, а дальше он остановится.
Ну, послушайте, еще раз хочу сказать, здесь нету такой экзальтации. И опять-таки, фашизм 20-х годов опирался на огромное массовое народное движение. Но сегодня у нас скорее имитация этого движения. У нас страна имитации. И поэтому она никуда не продвинется. Не будет никаких там танковых колонн, которые пойдут на Киев. Ну, не будет этого. Это страшилки, которые, на мой взгляд, пугают там западной политики и народ.
А что будет? Будет некоторый рост бедности, будет некоторое количество дефицита качественных товаров, и все?
Люди будет довольно серьезный рост бедности, будет довольно серьезный дефицит, будет большая безработица, будет, в принципе, ну, реальная остановка развития, и, конечно, закручивание гаек будет продолжаться. И будет больше иммиграции, будет больше конфликтов внутри общества, будут взрываться периодически какие-то моногорода, которые будут гаситься, но напряженность будет расти. И главное, понимаете, проблема не в том, живете вы намного бедно, намного беднее, и не так, не слишком намного беднее. Вопрос в том, что есть у вас перспектива. Вот проблема российской экономики, сегодня это не упоминаю, заключается в том, что первые там 8 путинских лет мы видели огромные темпы роста по 10-8% в год, да? Потом со времен начала кризиса 8 года до 15-14 года мы видели просто стояли на месте. Реально не было развития. Там был плюс, минус, минус, плюс, и в конце концов почти что ноль. Сейчас мы видим потихонечку спускание вниз. Я думаю, что этот кризис будет долгим. Он не будет очень глубоким, но он будет долгим, и он, главное, что он изменит, он убьет в людях надежду. Что надеяться не на что, лучше не будет, перспектив нету. И вот это дело очень сильно меняет взгляд на экономику и жизнь.
Ну, хорошо. А что дальше-то все-таки? Вот вы обратились к Европе, да, что Европа должна думать о том, что будет после Путина. Ну, вот они будут думать. Но пока-то они думают про санкции, усиливать эти санкции или нет. Здесь два мнения это прозвучало, собственно.
Я думаю, что у них нет политической воли их усиливать. Санкции были введены для того, чтобы показать, что они что-то делают в ответ на российскую агрессию на Украине. Но при этом, естественно, эти санкции несерьезны. И они не могут быть серьезными, потому что Европа продолжает делать бизнес России. На торговлю продовольствием приходится там буквально 4-5% общего оборота. Поэтому он не делает погоды. Все, что касалось остального, так сказать, там машины, машиностроительное оборудование, там, фармацевтика, народное потребление. Как шли, так и идет. Никакого эмбарго на экспорт российской нефти в Европу нет и не было. Поэтому в данном случае, мне кажется, что речь идет о том, что европейцы хотят зафиксировать эту ситуацию. Помогать Украине, которая ни сама не хочет никуда развиваться, не входит сейчас в их планы. Я думаю, что санкции точно не будут усилены.
Ну, это Владислав Иноземцев, такое вот интервью на Берлинском форуме о памяти Бориса Немцова. И вопрос Кириллу Рогову, нашему гостю, политологу. Кирилл, что вы думаете, действительно вот мы имеем дело с таким мягким фашизмом 21 века?
Это интересный вопрос. Я считаю, я думал об этом тоже. Я считаю, что, безусловно, есть некоторые переклички с режимом, с таким фашизмом в исполнении, в итальянским скорее. Такой корпоративизм, он гораздо мягче, чем вот классический нацизм. Это корпоративизм, попытка опереться на какие-то консервативные ценности, и консервативные структуры, утвердить абсолютное, совершенное такое доминирование государства и государственных интересов и демонстрировать готовность к более высокому уровню насилия, чем, в принципе, общество имело в виду. Вот. И здесь, да, здесь есть целый набор черт, которые это сближают. При этом, мне кажется, что я надеюсь, что перспективы этого небольшие, потому что в целом вот этот потенциал консерватизма в российском населении, он довольно ограниченный. Он достаточно искусственно раздувается официальной пропагандой и официальными структурами, но в принципе столь оголтелых людей, которые составляют большинство, абсолютное большинство депутатов Государственной Думы, в целом по России не так много.
Ну вот прозвучала фраза в этом интервью: убьет ли кризис надежду? У меня тогда сразу вопрос, потому что Владислав Иноземцев говорил, что убьет. А вот на самом деле люди увидят ли виновников своих проблем? Мы сделали опрос сегодня на улицах Москвы и спросили, о вине за экономический кризис.
Есть ли вина российской власти в углублении экономического кризиса?
Ну, мне кажется, они маленько неправильно себя ведут на внешней политике, потому что слишком обидчивы стали России, в принципе, то, что закрывают там все вот эти вот эмбарго на другие страны.
Наверное, все-таки ответственность на правителях лежит за экономическую ситуацию, как правит, так и получается.
Ну, конкретно не могу сказать, что президент, но правительство однозначно виноват.
Вот я всем довольна. Мне все нравится. Я люблю очень свою страну.
На цену на нефть наша власть, не знаю, к счастью или к сожалению, не властна пока. Основная причина все-таки это внешняя конъюнктура.
Я не знаю, как в экономическом кризисе, но в гражданском точно.
Ну, как бы русский народ чаще всего так и поступает, что винит кого-то. Поэтому я не думаю, что власть... Мы сейчас живем в хорошее время. Каждый человек может развиваться, и есть много возможностей для этого. Поэтому я считаю, что с властью у нас все в порядке, все хорошо. Все зависит от человека.
Не удалось наладить какие-то правильные бизнес-процессы, понять тот же самый малый бизнес и так далее. Продолжаются какие-то большие бюджетные, мне кажется, растраты. Вот. Но при этом не развивается, не должным образом, вернее, развивается экономика и так далее.
Ну, он постоянно, каждый год какой-то кризис, правда, все жестче и жестче. А так-то постоянно все цены растут, поэтому я и привык. Потому что все жестче и жестче. А по сути, да, уже в магазин так и не сходишь, как раньше, до 1000 там скупить нормально уже не выйдет. А так, кто виноват, и даже не знаю, что ответить.
Ну, конечно, в плохом управлении экономикой страны.
Да, я считаю, что целиком полностью вина лежит на нашем правительстве, на нашей власти. И я считаю, даже больше лежит на нашем собственном народе, который безответственно подходит своему выбору, я имею в виду, выборы, которые состояли сейчас в Государственную Думу.
Безусловно. Рыба, говорят, с головы гниет.
Это был опрос «Радио Свобода» и мой вопрос Кириллу. Кирилл, как вы считаете, вот люди адекватно реагируют на нынешнюю ситуацию? Вы же тоже смотрите социологию, да, у нас не репрезентативный опрос, но мнения, в общем, были такие разные.
У вас очень нерепрезентативный опрос. Это видно по лицам людей. Это видно, что это центр Москвы. Это очень продвинутая публика. Такие уши. Это, вот, это нерепрезентативный опрос. Что происходит? Я думаю, что если вы провели бы где-нибудь в каком-нибудь... Даже на станции метро Тушинска этот опрос, то был бы немножко другой результат, не говоря уже о некоторых таких городах, в районе там 300 тысяч населения, вот, промышленных, думаю, там было бы еще хуже. ответ. Но здесь интересно, что вообще считается, что авторитарные режимы с ресурсами, которые опираются на ресурсы, они, в общем, достаточно хорошо выдерживают внешние шоки экономические, как вот мы имеем сейчас. Но у этого есть некоторый временной ресурс. Вот, например, по предыдущему кризису мы видели, что кризис грянул в конце 2008 года. В 2009 году все было прекрасно с рейтингами Путина и власти. И началось восстановление экономики даже. Начали опять расти цены на нефть, и пошло восстановление экономики. Но в 2010 году, особенно к концу 2010 года, начался какой-то такой политический процесс в общественном мнении. Как процесс переосмысления как бы, режима и его переоценки. И вот этот вот лаг полтора-два года, он важен, и, возможно, мы сейчас посмотрим еще раз, у нас второй кейс, нам очень повезло, есть подозрение, что это есть большой лаг, но потом наступает некоторая депрессия, с которой справиться очень трудно, и когда может оказаться, что те пропагандистские штуки, которые очень хорошо работали в первом периоде, в первой реакции общественного мнения, они перестают работать во второй. Мы посмотрим на это. На сегодня мы видим, что выборы еще раз показали, что депрессия в целом нарастает.
Но люди не пошли просто, огромное количество.
Да, люди не пошли, и мы даже не знаем масштабов этого нехождения. Да,
знаем, надо изучать мнение большинства.
Да, мы прекрасно знаем, помним эту историю про иностранного корреспондента, который оказался случайно на участке, и выяснилось, что сколько там было явка, 19%, что ли, это что-то такое, да, а всюду кругом, на всех участках было написано, что 65, там 66.
Да там еще и за яблоко проголосовали.
Да.
Довольно прилично.
И вот такие неожиданные эти самые вспышки, типа этого посещения, они вдруг нам открывают некоторую социальную реальность, которую мы хотя бы знаем, что нам врут, но мы не верим до какой степени. И вдруг она открывается в этом маленьком эпизоде. И, батюшки, там совсем другая реальность, мы ее не знаем. И поэтому, с точки зрения той социологии, которая у нас есть, мы можем сказать, что признаки депрессии и спада посткрымского энтузиазма, они видны, они в социологии пока отражаются очень умеренно, хотя присутствуют. Они могут внезапно усилиться, когда люди почувствуют, что эта история надолго, это вот стагнация и это депрессия, это надолго, и что никакого рекавери не будет возврата на обратную траекторию. И, кроме того, может оказаться, что под влиянием авторитарных институтов вообще наши способы изучения социальной реальности, они плохо работают. Да? Это вот, я бы сравнил так. Социология очень важная вещь, и социологи работают нормально. Но вот представьте себе, что у вас есть градусник, и вам нужно, но вы находитесь в бане, в сауне, и меряете человеку температуру. Да? И вы не можете сказать, что градусник плохо работает, он работает нормально. Но вы не можете сказать, что человек болен, потому что есть некоторый параметр, который смещает картину того, как люди отвечают социологам, что может этот инструмент вынуть из них. И мы получаем не совсем то, что может оказаться в.
Хорошо. Еще, знаете, какой вопрос интересный? Это вопрос, вот опять же, сегодня насмотрелись на Путина и почитали его высказывания на этом форуме. А вопрос, он все равно вот в воздухе, есть ли возможность какой-то модернизации частичной, о чем тоже говорил Иноземцев, который потом, по-моему, в целом в это не верит, но говорит о каких-то технологиях, о применении каких-то технологий небольших, таких решений, так сказать, такого небольшого формата. Есть ли какая-то возможность модернизации? Я вот об этом разговаривал тоже в Берлине с профессором Европейского университета Дмитрием Травиным. Давайте мы послушаем его и обсудим.
При каких условиях могут начаться в России реформы, ну, хотя бы экономического плана такого?
Честно говоря, вообще не жду сейчас экономических реформ, потому что основные проблемы в России, в общем, не экономические. Я давно уже на какой-то конференции Леонтьевского центра в Петербурге слышал фразу, что, в общем, экономических проблем у России нет. Наши проблемы давно политические. И поскольку политические проблемы не решаются, то, собственно, о каких изменениях в экономике может идти речь? Дело ведь не в том, чтобы сменить Путина на Навального или Путина на Медведева. Смена Путина на Медведева ничего не дала, когда это происходило. Дело в том, что России надо решить две основных проблемы, как мне представляется. Это защита бизнеса от наездов, защита бизнеса от коррумпированного чиновничества, с тем, чтобы бизнес мог работать эффективно. И второе – это внешнеполитические проблемы. Россия должна перестать выглядеть горячей точкой в мировой экономике. Потому что в мире есть очень много мест, куда может идти капитал, как зарубежный, так и российский. Поэтому тот чистый отток капитала, который мы видим последние годы, это вполне закономерная вещь. Люди ищут, где лучше можно вложить деньги. И если Россия выглядит горячей точкой, и при этом надеется на то, что капитал к нам пойдет просто потому, что мы такие хорошие, великие, у нас великий вождь, то это, конечно, заблуждение, и это видно все с каждым годом больше и больше. Но поскольку Путин не сможет решить, да и не захочет решать вот эти две проблемы, реформа правоохранительных органов и реформа внешнеполитическая, то, собственно, реформ никаких и не будет. Россия войдет в состояние застоя брежневского типа, ну, конечно, при рынке, при полных прилавках, но, в общем, это будет застой.
Вы говорили о казусе Франко, что авторитарный режим однажды начал реформы. В конце концов, ну, по крайней мере, экономически, не меняя политическую систему серьезно. Но почему режим Путина не может в условиях давления, санкций, там, проблем, которые возникают на нефтяном рынке, пойти на какие-то частичные преобразования?
Хотелось бы надеяться хотя бы на частичные преобразования, но я, когда рассказывал о реформах франкистской Испании конца 50-х годов, специально обратил внимание на то, что весь мой опыт изучения реформ, а я две книги написал об опыте международных реформ, весь мой опыт показывает, что ни одной такой реформы, кроме реформы в Испании эпохи Франко, больше не было. И пока никто из коллег не сказал мне, что есть хотя бы еще один такой пример. Это как раз то исключение, которое подтверждает правило. Вот сочетание личных особенностей генералиссимуса Франко с общеевропейским климатом наводило на мысль о том, что реформа возможна. К сожалению, личные особенности Путина в сочетании с представлением о величии России, о том, что у нас все хорошо и что цены на нефть когда-нибудь снова вырастут, делают крайне маловероятным какие-то экономические реформы в отрыве от общего преобразования России. Я думаю, что преобразование, скорее всего, возможно в нашей стране в связи со сменой поколений правителей, в связи с тем, что придут люди с новым менталитетом, пусть далеко не идеальным, может быть ошибочным, но новым, не путинским.
Это был профессор Европейского университета Дмитрий Травин и Кирилл Рогову. Собственно, вопрос, ну, что вы скажете? Вот частичные какие-то, скажем, назовем их условно, кудринские реформы по первому пункту, о котором говорил Травин, ну, вот, типа, усмирить силовиков. Ну, правда, усмирять как-то не очень получается. Вот сегодня долго на этом форуме обсуждалось, как Сечин, то есть Роснефть, съела Башнефть, и Владимир Путин даже сказал, что он немножко удивлен решением правительства, как будто он к этому не имел никакого отношения.
Да, но я думаю, что нам не грозит вот эта вот кудринская программа, которую мы произвольно обозначили усмирить силовиков, она нам не грозит. Я думаю, что те модернизационные попытки, которые будут сейчас предприняты, они будут еще более холодными, что ли, еще более ограниченными.
Жалкими.
Нет. Мне кажется, что где сейчас можно ожидать попыток какой-то модернизации, их можно ожидать, и они будут направлены, эти попытки будут направлены прежде всего на такую кризисную оптимизацию. Но надо ограничить некоторые группы, рентосоискательские группы, как группы соискателей ренты, некоторые коррупционные механизмы, которые очень дороги сейчас, и которых очень много, и какие-то группы надо отсеять.
Потому это что как Якунина из РЖД выгнали.
Якунина из РЖД. Еще какие-то корпорации, тоже надо будет немножко их притязания урезать. Нужно будет оптимизировать регионы, то есть заставить региональных начальников заниматься каким-то местным бизнесом, как-то самим крутиться, развивать местную экономику, немножко ее сделать более, менее рентоориентированной, более конкурентной.
Но и надо возвращаться к законодательству 90-х годов в значительной степени.
Нет, не надо. Это идея такой авторитарной модернизации. То есть надо на самом деле ставить каких-то, как представляют себе в Кремле, как я себе представляю, что представляют в Кремле, нужно ставить таких прагматичных, исполнительных, современных, но в то же время совершенно корпоративистские мыслящих менеджеров.
А вот они регионы. Офицеры ФСБ поставили в Калининград, пришлось снимать.
Это не то. Вот, а вот человек, который пришел вместо него, после него, это вот тот идеал, тот корпоративистский идеал модернизации, который есть в голове у Чемизова, у администрации и у Путина. Миниханов. Вот такого типа модернизаторов будут, я думаю, к этому будет идти, чтобы их ставить. У этого очень ограниченный эффект. На самом деле, с точки зрения экономики, основной эффект будет в том, что, ну, может быть, меньше придется тратить из федерального бюджета. Собственно говоря, это и нацелено на том, чтобы меньше тратить из федерального бюджета, чтобы регионы как-то сами справлялись со своими проблемами. Это не модель роста, это не модель развития, это модель такой кризисной оптимизации. И более того, мы видели там то, что мы видели успехи такого типа модернизации, типа в том же самом Татарстане, это все-таки мы пока видели историю в эпоху очень больших ресурсов, в эпоху очень благоприятной внешней среды, и как это будет работать все в новых условиях, ну, это будет работать гораздо хуже.
А вот пункт второй по внешней политике. Вот смотрите, значит, тут я читаю, например, министр иностранных дел Швеции Вальстрем говорила и об ограничительных мерах в отношении России, и сравнила ситуацию в Сирии с началом Третьей мировой войны, можно сказать. Ну и в Украине 17 человек погибло там в боестолкновении. В это же время Путин вдруг звонит Меркель и Оланду, с ними ведет разговоры, что надо Минские соглашения соблюдать. Возможно ли какое-то изменение внешнеполитического курса? Я не имею в виду, кстати, смягчение. Я, наоборот, думаю, что вот заливать кризис и разочарование людей вот состоянием почти горячей войны, это же тоже можно.
Ну, это очень авантюристическая политика. Мы, конечно, не можем ее исключать, но нельзя ее избрасывать со счетов. Но это авантюра, да, это будет авантюра. И я надеюсь все-таки, что этого до этого не дойдет, потому что больно неравные силы. И в экономическом плане в том числе.
Я цинично напомню, что у Германии тоже были неравные силы с теми, с кем она взялась соперничать в свое время.
Опять-таки, я не исключаю ничего. Я не очень этому верю. Я не очень думаю, что это является какой-то стратегией Путина, что это является целью Путина. Я понимаю ситуацию так, что на данный момент как бы Если раньше Путин был автором эскалации в отношениях с Западом, то теперь инициатива пришла к Западу. Западное общественное мнение настолько возмущено катастрофой Алеппо, что вокруг Путина образовывается такая мощная красная черта, которая делает его совершенно неприемлемой фигурой для взаимодействия с ним со стороны лидеров Запада. И это новая ситуация. Я думаю, мне кажется, даже Путин, может быть, и не был к ней так готов. Он не ожидал такого разворота сильного.
Ну, может быть, он не ожидал, но он надеется, наверное, все-таки еще и на дестабилизацию в США в связи с выборами. Это тоже возможно.
Ну, что значит дестабилизация в США? Ну, кто бы ни пришел, я не думаю, что будет дестабилизация. И более того, сейчас дело выглядит так, что значение того, кто окажется в Белом доме, после выборов, оно снижается, да, потому что Трамп тоже немножко вынужден менять свою риторику. Общественное мнение настолько сейчас в Запад настроено антипутински, что с этим придется считаться любому лидеру.
Спасибо. Кирилл Рогов был сегодня в эфире программы «Лицом к событию» Радио Свобода. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания. We'll be right back.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio tavisupleba.ge.